Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Продолжаем читать преподобного Авву Исаию. И напомню, мы остановились на первом слове, читали о некоторых практических советах жизни, духовной жизни, монашеской жизни, о молчании. И вот обратимся к девятому слову, точнее, к девятому стиху первого слова. «Исходя на поделе, не празднословьте и не позволяйте себе вольничать, но каждый в страхе Божьем да внимает себе и духу своему, также по учению и молитве, в тайне, в клете сердца». Ну, в клете сердца – это вставка. То есть, в глубине сердца, в тайне, невидимо, чего бы человек ни делал, он совершает молитву. С одной стороны, слова это продолжают ту же самую мысль о молчании, о внимании, которые мы уже обсуждали в прошлый раз. А здесь мы обратим внимание на одно маленькое замечание. «Не позволяйте себе вольничать», говорит Авва Исаия. И вот это слово на самом деле очень значимое, очень важное для понимания всего строя духовного, аскетического делания вот древних святых отцов, древних аскетов. Кто-то из их числа, кто-то из известных отцов, о которых написано в древнем Патерике, как-то сказал, что вольность есть мать всех бед, всех, скажем, катастроф, провалов, падений в жизни монаха. Именно с вольности все начинается. Вольность – это беда, беда для монаха. Что, почему так страшно? Почему такое вот замечание здесь вскользь, в других местах более подробно замечают святые отцы? Мы, что вообще можно понимать под вольностью? Человек позволяет себе расслабиться. Оно, конечно, иногда и, исходя из того же древнего патерика, является необходимостью. Не каждый может всегда пребывать в неослабном напряжении. И мы говорили уже об этом когда-то очень давно, когда только начинали читать «Добротолюбие», о том, что именно вот эта способность человека, или вернее, неспособность человека к постоянному напряжению, необходимость ему иногда и вот как-то ослабить свой подвиг, оно и привело в конце концов к созданию такого общежительного монастыря, для того, чтобы действительно вот как-то распределить эту нагрузку, бороться с унынием, сделать некую ритмичность, цикличность жизни так, чтобы действительно чрезмерного напряжения не создавалось. И вот с одной стороны, вроде вот такое ослабление подвига, оно бывает и необходимо, такое ослабление подвига. Но в данном случае, когда люди вместе, когда не один человек, когда их несколько, то происходит так, что в это ослабление, в это как бы некое ослабление внимания, ослабление усердия, отвлечение от молитвы, мы вовлекаем и другого человека. То есть фактически, ну, мы считаем, что нам надо немножко отдохнуть, но мы не только сами отдыхаем. Вольность предполагает так, что мы втягиваем в это некое развлечение и другого человека. То есть в данном случае мы заботимся не о его пользе, а о том, чтобы нам было комфортно одному, скажем так, отдохнуть на фоне других работающих не очень приятно. Одному улыбаться, радоваться, веселиться и шутить, когда все другие серьезные молятся, тоже не очень интересно. Даже наоборот, совсем не интересно. Чувствуешь себя не совсем уютно, не совсем психологически комфортно. Тебе надо каким-то образом сделать нечто, какой-то выбросить заряд веселости, скажем так, некой вольности, расслабленности, так, чтобы на это кто-то поддался, чтобы ты не один, несколько, скажем, занимался чем-то несосредоточенным и невнимательным, а чтобы кто-то разделил с тобой некое веселье, некую такую, скажем, шумность. На самом деле исходным мотивом является не попечение, а польза другого. А попечение своей собственной пользе, точнее даже не пользе, а о том, чтобы я не один в данный момент забыл о Боге, а был бы еще и кто-нибудь другой. Это во-первых. А во-вторых, во время вольности и расслабленности человека уходит страх Божий. Даже для людей совершенных, даже для людей действительно святых и твердо стоящих на аскетических традициях, даже они остерегались себе позволять нечто, если вот как-то менять ритм жизни, расслабляться, чего-то, какие-то вольности себе позволять, лишний комфорт, лишний отдых, личное некое ласкательство, личное, скажем, попечение плоти, они опасались. Хотя они уже были и стары, и мудры, и стяжали молитву непрестанно, тем не менее опасались, да как бы чего не вышло. А уж тем более, когда речь идет о людях, совсем не столь умудренных. То есть, очевидно, вольность, она ослабляет, по крайней мере, ослабляет страх Божий. Ведь в первую очередь вольность и противопоставлена страху Божьему. То есть, если человек сосредоточен и внимателен, если он постоянно ведет себя так, как будто на него смотрит Бог, ведет себя так, сознавая, что он находится в присутствии Бога, и Бог ему внимает, как и он внимает Богу, если человек ходит перед Богом, ходит под Богом, если он постоянно весь во внимании, поучаясь Божественному Слову, в страхе и трепете, то в этом отношении вольность есть как раз установка, противоположная страху Божьему. Это трудно, это очень тяжело, особенно человеку, уже привыкшему к известным традициям нашего мирского бытия, ему, конечно, трудно все время ходить в присутствии Бога. Даже не то, что ходить, а приучать себя к такому хождению. Очень трудно взять страх Божий за основной лейтмотив своей жизни, чтобы он научил человека всему. Очень трудно. И гораздо легче об этом не помнить, об этом не думать. И жить просто как придется. И вот если взвесить все это на весах, весьма приближенных к истине, то мы увидим, что начало премудрости – страх Божий, а вольность, как противоположная страху Божьему мотивация, явление духовной жизни, есть начало чего-то другого. В Священном Писании премудрость противопоставлена глупости. Вольность есть начало глупости. И то есть человек теряет разум Божий, он становится все более вольным и вольным, ему все, ведь легче жить, легче, вот в самом прямом смысле слова действительно жить легче, потому что когда мы не чувствуем, что Бог рядом, когда мы не чувствуем, что Он на нас смотрит, ведь это же легче, ничто на тебя не давит. Никакие плечи твои не сгибаются под тяжестью ответственности. Ты не думаешь ни о чем. Ты по-настоящему легкомыслен. Хотя и можешь делать глубокомысленный вид и изрекать глубокомысленные слова о разных серьезных вопросах. Но ведь они к чему не обязывают. За эти слова не отвечать перед Богом. Да и перед людьми сильно-то не отвечать. Поэтому на самом деле такая жизнь легче, а когда пытаешься действительно каким-то образом вклинить, ввести молитву, настоящую молитву в свою жизнь и сделать ее насколько можно более постоянной, более, скажем так, всепроникающей, когда ты приучаешь мысль, чтобы она всегда думала о Боге, боялась Бога, устремлена была в Бога, размышляла о заповеди Его и побуждала волю исполнять эти заповеди, то просто чувствуешь, как уплотняется пространство, время, жизнь вокруг тебя, как трудно жить вот в присутствии Бога грешному, простому человеку. Это такое ощущение, что постепенно на твоих плечах материализуется некий крест, который ты должен нести, и конца этому пути даже и не видно. И вот этому противопоставлена некая легкость бытия обычного, не грешного, но просто без Бога. И человек, вот вольность это и есть попытка, хотя бы временная, человек, по крайней мере, так думает, временная попытка снять с себя крест Христов, выключить внимание, забыть о страхе Божьем и немножко позволить себе делать то, что я привык делать в миру. Невинные в сущности вещи ведь невинные, они поначалу невинные, но если вольность не стеснять, то они становятся совсем не невинными, они становятся страшными, ужасными, либо очень мерзкими, либо очень жестокими. Потому что, ну вот так устроен этот мир, более мы об этом говорить не будем. Будут еще слова, которые дадут нам почву для дальнейших разговоров об этом. Нам важно пока обратить внимание именно на этот аспект. Почему святые отцы так упорно говорят о том, что вольность вредна, что вольность надо отстранять, потому что по существу, какой бы невинной она ни казалась, она есть вещь, явление, противоположное страху Божьему. И в этом отношении интересно тоже размышление есть, что чопорность прежних веков, а как мы о ней читаем в разных воспоминаниях или художественных произведениях, есть как раз формализованное стремление оградить себя от вольного обращения других и каким-то образом наложить узду на потенциально вольное обращение меня с кем-то другими. То есть, конечно, это формализованная вещь. Конечно, она не жизненная, никакой жизненной силы не пропитанная, но общество прежних веков и древнее общество в том числе, оно вот этой регламентированности, оно уделяло большое внимание именно для того, чтобы не дать возможности быть вольными людьми друг с другом. Вольность разрушит все. И, собственно, самые древние описания разных потрясений, революционных событий, как, например, дошли до нас документы из Древнего Египта, как раз люди, оставившие эти записки, говорят о том, что вот именно вольность всех и вся потрясает и поражает. Именно вольность. Молодой не уважает старого, бедный не уважает богатого, глупый превозносится над умным, жены смеются над мужьями. То есть вот всеобщий бедлам, когда никто ни перед кем не трепещет, никто никого не уважает, никто никого не боится, нет никаких регламентированных способов общения, и мир рушится. Конечно, в современное время другие ценности торжествуют, но нам важно сказать, отметить, что вот это представление о вреде вольности – это не только мысль святых отцов. Было время, когда вот о таком вреде вольности знали и люди, ну, скажем так, совсем не монашеского устроения. Тем не менее, пользу того, чтобы благоговеть перед другим человеком, и вред от отсутствия этого благоговения люди знали по опыту. Далее мы обратимся к 12 слову, 12 стиху из первого слова. «Не спорьте друг с другом ни о чем, и никого не оглаголуйте, не судите никого, и не уничижайте ни устами, ни в сердце, и ни на кого отнюдь не ропщите, да не изыдет ложь из уст ваших, и не желайте сказать или услышать, что не полезное вам». Конечно, в этом достаточно стереотипном, обычно, по крайней мере, на первый взгляд, суждении, вот все, казалось бы, знакомо. Спорить нельзя, судить нельзя, клеветать нельзя, уничижать никого не надо, роптать ни на кого не надо. Обычные достаточно советы, мы с этим не раз встречаемся и на страницах Священного Писания Нового Завета. Ну вот на что стоит, тем не менее, обратить внимание. Во-первых, это самое начало изречения. «Не спорьте», говорит Авва Исаия. Мы любим спорить. Причем мы оправдываем свое поведение тем, что мы подражаем древним святым отцам, которые заграждали уста нечестивых еретиков, которые били их по челюстям, которые вели такую разного рода полемику, устраивали диспуты и, в общем, тем самым спасли православие от пленения ересью. И мы, конечно, разумеем себя, что мы вот и есть такие ревнители правды, ревнители благочестия, и поэтому, когда мы спорим со всеми, кто имеет иное мнение, что у нас, мы вот себя помышляем, что мы не просто словопрением занимаемся, мы отстаиваем истину. При этом мы забываем некоторые вещи. Во-первых, мы забываем, что те самые святители, о которых мы помним и знаем, и которые защищали православие, они как-то вот какое-то, ну, некоторое, скажем так, время своей жизни, они пребывали, ну, если не в совершенном, то в очень великом молчании. То есть они обуздали свой язык, обуздали свое желание говорить. Кто-то из них был в затворе, кто-то из них был просто монахом, кто-то из них был там, ну, какой-то очень, скажем, отшельником перед тем, как стать епископом. Разные случаи бывали, но тем не менее все вот те самые святители, о которых мы думаем, что мы им подражаем, когда ведем спор, они по преимуществу выходцы из либо отшельничества, либо очень суровых монашеских общин. Очень часто. Даже такие люди, как Иоанн Златоуст, Василий Великий, которые, ну, известны своим образованием, замечательно. Тем не менее, перед тем, как они стали епископы, и вовсе не собирались они быть епископами, они занимались отшельнической жизнью, жили вот в уединении, ну, скажем, кто-то несколько лет, кто-то чуть побольше, чем несколько лет. Но и думали, что так вся жизнь их и будет продолжаться. В этом уединении. Другого они не искали. Но промысел Божий судил иначе. Но вот эта способность молчать, научиться молчать, научиться сдерживать свой язык, она очень характерна для вот святителей 4 века, ну, может быть, начала 5 века. Такие вот рода святители тогда были, во-первых. А второе, о чем мы забываем, это то, что эти люди, они не только научились молчать, они научились слушаться, они научились молиться, и они научились, они познали истину. Вот в духовном, аскетическом подвиге они познали Бога, они прикоснулись к этому свету, к этой тайне, они... Да сам факт, что они способны были жить в уединении и приносить там духовные плоды, говорит о том, что они вступили за завесу неведения, они вступили в некое тайное богообщение и, как истинные боголюбцы и мудрецы, не искали ничего другого. И никто бы из них никогда не стал тем, кем стал, если бы не особенный на это промысел Божий. Это во-первых. А во-вторых, они, кроме этого, и кроме того, они действительно говорили об истине. А мы, не научившись сдерживать язык, мы, не научившись послушанию, мы, не научившись молчать, не научившись слушать, и не зная Бога, мы просто любим спорить. Нам кажется, что мы отстаиваем истину. Но ведь интересно, ведь тот человек, с которым мы спорим, тоже отстаивает истину. И мы не можем его упрекнуть в том, что он сознательно, скажем так, сопротивляется церковному учению. Просто он исходит из одних установок, а мы из других. Он читал преимущественно одних отцов и учителей. Мы читали по преимуществу других отцов и учителей. Поэтому несколько взгляд разный на некоторые проблемы. Если бы пришел какой-нибудь третий человек, более мудрый и больше знающий, более вдохновенный, он бы показал нам и рассказал, что на самом деле вы оба правы, и ваши точки зрения на самом деле просто вы не слышите друг друга, не способны эти вот связи друг с другом наладить. То есть, по сути дела, часто наш так называемый спор за истину есть всего лишь спор о мнениях. Что такое, ну, в самом хорошем смысле слова мнение? Когда у нас мы что-то знаем об истине, но мы не знаем ее, скажем так, с какой-то с одной стороны, с какого-то бочку мы ее подглядели, то есть мы ее прочитали, что-то о ней в какой-то хорошей книге, и нам это легло на сердце. Но то, что другую часть истины, ее тоже прочитал другой человек в другой хорошей книге, мы как-то не можем это принять и понять. А чтобы овладеть истиной вполне, хотя бы, ну вот, какую-то объемность истины, какую-то ее рельефность, полноту представлять, для этого надо жить внутри церкви, именно сознавая свою внутрицерковную жизнь, надо жить в Боге. И с Богом, надо иметь богопросвещенный разум, надо, как те отцы, войти за внутреннюю завесу, чтобы уметь отличить, где человек действительно возлюбил ложь, и его действительно надо, как это и делали святые мужи, если он не способен отречься от лжи, надо отсечь его от церкви. Или этот человек просто но в силу разных причин не способен истину понять, и поэтому сопротивляется, хотя никакую ложь он не возлюбил. Просто вот человек немощный по разуму, или там каким-то образом не может в сложностях высоких материй разобраться. Ну вот, например, как Василий Великий, чтобы не потерялись люди, никак не умеющие признать Святаго Духа Богом, чтобы их не смущать и не отсекать от церкви, он настоял на том, чтобы слово «Бог» в символе веры по отношению к Святому Духу не стоял. Потому что, ну, чтобы не смутить, он понимает, что они все правильно понимают, но в силу немощи своего ума не могут постичь, что Дух Святый тоже Бог. И многих других также жалели, кого-то Иоанн Златоуст, кого-то Григорий Богослов, кого-то Василий Великий. То есть всегда находились люди, которых они покрывали в виде их немощь, а не вражду против истины. А мы не можем так рассуждать, потому что мы не знаем Бога. Мы не познали истину. А не познали истину мы потому, что мы еще живем, возлюбив страсти. Как может человек, любящий страсти, любящий грех, познать истину? Для того, чтобы действительно познать истину, надо стать свободным от дел плоти. Они это и делали, когда святые отцы, когда уходили в пустыню, когда накладывали узду на свой язык, на свою плоть, когда владевали всеми своими чувствами, то они учились вот этому. И истина, видя их стремление совлечься греховных дел плоти, она открывалась им. Они прикасались, причащались к ей, не узнавали ее, а питались ей. И вот это напитывание истиной, оно помогало им разобрать по-настоящему в Боге, в истине, кто человек противится истине, от человека, который просто не может ее вместить. Это совсем не одно и то же.